Беседы о вечном продолжают программу православной радиостанции «Воскресенье». В нашей студии руководитель миссионерского и молодежного отдела в Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
В прошлую субботу мы начали говорить о том, что такое мировоззрение и почему нужно объяснить современному человеку, прежде всего, самому себе, что это такое, потому что это явление очень важно и для веры, и для жизни. От него зависит устроение внутреннего мира и культуры в целом, и мировоззрение так или иначе влияет на веру, на политику, на мораль, на все те самые важные составляющие нашей жизни, без которых жизнь как целая и единая, осмысленная, вообще немыслима. Итак, давайте напомним нашим радиослушателям основные моменты уже, те моменты, о которых мы поговорили в прошлый раз, и продолжим нашу встречу. Почему же у нас в общественном сознании, в сознании современных людей, вот с мировоззрением не все в порядке? Почему здесь мозаичность, неоднозначность, трудности, неопределенность наблюдаются, и чем это в жизни, на чем это в жизни сказывается?
Да. Целый спектр, хотя мы уже в прошлый раз говорили об этом, начинали давать какие-то определения, какие-то вводить понятийный аппарат, но вот если что-то повторимся, я думаю, не страшно. Прежде всего, конечно, необходимо сказать, что мировоззрение – это активная позиция в мире, активное осознание себя в этом мире, ответственная, соответственно, позиция осознания. То есть если человек не обладает мировоззрением, он хочет спрятаться в мире, хочет спрятаться и от Бога, и от людей, и от призвания и так далее. Поэтому первая мировоззренческая позиция – это активная позиция в этом мире. Вот это первое, что можно сказать. Второе, что очень важно – мировоззрение связано с прошлым опытом человека. Не бывает так, чтобы человек раз и откуда-то вот выпал, появился. Поэтому мировоззрение укоренено в традиции всегда. Если человек не принадлежит никакой традиции, если он не имеет какого-то осмысления своей истории и так далее, он не имеет и мировоззренческой позиции. Поэтому это всегда связано с опытом и осмыслением прошлой жизни, с культурной самоидентификацией человека. Вот это второе. Вот. Ну и третье, что хотелось бы сказать, мировоззрение – это целостное, или можно сказать, целомудренное состояние человеческого существа, человеческой личности. Это не только интеллектуальная составляющая, но и составляющая всех сторон человеческой личности. Это и сердце, и ум, и чувственная сторона, и волевая сторона, и деятельная сторона, все связано вот и соотнесено в мировоззрении. Поэтому на сегодняшний день, как хорошо говорит наш владыка, архиепископ Викентий, людей отучили от того, чтобы свидетельствовать о Христе за долгие годы, лихолетия, и поэтому сегодня так мало миссий и проповедей среди христиан. Поэтому христианство на сегодняшний день такое беззубые у нас. Человек приходит в церковь, ощущает благодать, милость Божью, начинает понимать, что Царство Небесное – самое главное в жизни. И, казалось бы, естественным является поделиться со всеми окружающими. Но нет, часто человек как бы говорит: «Я в домике, я спрятался, я в монастыре, я в храме» и так далее. И вот этой вот такой вот позиции осознанной, именно продуманной, она теряется. У неофитов есть, вот, которые только-только пришли, вот только-только загорелись, у них такое вот бывает ревность первая. Но в большинстве своем вот современный православный человек, наверное, как наследие советской эпохи, вот мы же все из советской эпохи так или иначе вышли, вот он пассивен в плане проповеди, в плане миссии, в плане свидетельства о Христе. Это говорит о такой мировоззренческой слабости. о мировоззренческой непроявленности. Вот, как я говорил, из нескольких таких моментов она истекает.
И тем не менее, вот если мы говорим о мировоззрении и зададим такой вопрос просто прохожему, какие бывают виды мировоззрения, что мы услышим в ответ сегодня из уст человека вот так среднеобразованного, средненачитанного?
Каким... Здесь я, наверное, все-таки не дерзну предполагать, это все-таки такая палитра, может быть, мнений разных.
Ну, наверняка...
Кстати, интересный вопрос для социологического исследования.
Да. Ну, наверняка люди скажут, что мировоззрение бывает религиозным, а бывает атеистическим, бывает материалистическим и идеалистическим.
Ну, научным, скажем.
Бывает научное, да, хотя это на самом деле фикция, да?
Конечно.
Вот. И наука на самом деле не может дать мировоззрение. Почему? Потому что у каждой науки свой предмет, а такой науки, которая бы изучала весь мир в совокупности, просто нет. Это философия, да? И, следовательно, ну, вот это тоже такое научное мировоззрение, это штамп вот той атеистической псевдонаучной парадигмы,
да,
которая до сих пор у нас, к сожалению, не ежит. Но, тем не менее, вот главный вопрос философии, что первоначально дух или материя, да, так или иначе в мировоззрении обязательно проявляется. Кто ты? Во что ты веришь?
Разве в этом главный вопрос философии?
Ну, а почему нет?
Он был навязан в свое время.
Да, ну, знаете, как навязан, не навязан. Дело в том, что идеалисты, материалисты встречались и в древности, и во времена
это
Платона, еще раньше. Да, и поэтому навязан-то он, может быть, не навязан. Он был и вставал, но во все времена люди по-разному на него отвечали.
Ну, да, но те материалисты, которые были в древности и современные, материалисты все-таки это разные материалисты.
Ну, так же, как вот в богословии, наверное, главным вопросом богословия является, кто есть Христос, и как в нем соединяются природы. Так для современного человека атеизм и идеализм тоже, наверное, являются главной мировоззренческой проблемой, так или иначе.
Ну да, мир небесный и мир земной.
Посюсторонние и потусторонние измерения нашей жизни.
В принципе, наверное, вот в этом напряжении между этими полюсами существует философия, так или иначе существует какая-то рассудочная деятельность человека, его поиск, его познание.
Так почему же сегодня, когда вот оковы атеизма уже официально у нас не существует, это мировоззрение преобладает у нас в культуре, в средствах массовой информации, в оценках ученых? Мы видели, как вот буквально год-полтора назад ученая общественность, ну, самые известные, да, лауреаты Нобелевских премий, физики, выступили против преподавания основ религии в школе, и их главным аргументом была угроза научному мировоззрению, к научной картине мира. Вот им так никто достойно не ответил, кроме церковного апологета и журналиста Кураева, ну и некоторых богословов, апологетов и миссионеров. Вот почему, на ваш взгляд, вот такая пассивность и в церковной среде, и в научной среде, ведь среди ученых много христиан, почему мы до сих пор вот на такой зыбкой почве находимся?
Ну, я же уже как бы сказал отчасти, может, немножко развить эту мысль, что мировоззрение связано с прошлым человека, с его опытом, и личным опытом, и опытом родовым, национальным, народным. Пока нет вот этого достойного, разумного, рассудительного, здравого, я бы сказал, самоосознания человека в его, вот в этих вещах и личного опыта, и родового опыта, пока этого нет, человек не является человеком культуры, не является носителем культуры. Он в лучшем случае является человеком, который в некотором становлении находится, причем в таком постоянно изменяющемся. То есть человек постоянно мечется. У него нет основания, нет стержня, вокруг которого бы он мог бы выстраивать вот свою жизнь, и поэтому у него нет мировоззренческой парадигмы, вот я бы сказал, у этого человека. Он человек без прошлого, человек без памяти. Вот есть такие люди, у которых вот такая которые память кратковременную теряют, а есть люди, которые теряют память вот, длинную, то есть длинную память, да, прошлую память теряют. Вот это несчастные люди. Они перестают в каком-то смысле быть личностями. Человек без истории перестает быть человеком.
Но мы-то в 20 веке много таких моментов пережили, и, может быть, не сами потеряли, а во многом нам эту память и отшибли. Но, тем не менее, 90-е годы – это шоковая терапия. Это когда...
Она еще хуже
сработала. Она еще хуже, в том-то и дело, что людей-то здесь тоже как бы винить вот так в полном смысле нельзя. Почему? Потому что парадигма сменилась, да, и на смену чему-то одному, стабильной вот такой материалистической парадигме, которая отвечала, в общем-то, на все вопросы, пусть неполноценно, да, но тем не менее отвечала, пришла вот какая-то мозаичность, раздвоенность, расстроенность, столько мнений, столько культур, столько религий, столько вопросов, на которые единого ответа дать вообще все отказываются. Вот как человеку среди такой ситуации быть?
Не, ну, вопрос-то простой, с одной стороны. Действительно, за 70 лет очень много отбили, за 20 лет после этих 70 еще больше.
Еще больше. Вот, вот это интересное замечание.
Да. То есть человек за 70 лет был поставлен на колени, грубо говоря, вот, поставил. А теперь, да, а теперь он уже
лишился
не просто...
части сердца и одного полушария мозга, да?
Нет, может быть, не так. Вот, а теперь он просто лежит.
А, теперь лежит просто.
И не способен, только, может быть, ползти может только. Вот, еле-еле ползти. Так-то он хоть на четвереньках мог еще
барахтаться.
Барахтаться, да? Вот. А после последних 20 лет потребительского общества вот, происходят вот эти вещи. То есть общество потребления, которое было сформировано, на самом деле в советское время оно тоже формировалось. Общество потребления советского человека, оно отличалось от общества потребления западного человека. То есть и социализм, и капитализм сформировали в одно и то же время общество потребления. Но если социализм сформировал общество потребления вокруг дефицита, то есть человек, когда находил дефицит в своей жизни, он становился таким радостным потребителем, что он нашел дефицит, и вот его вкушает наконец-то, и от этого получает массу удовольствий. То общество потребления западного типа – это полностью подключить человека, чтобы он как можно больше потреблял более качественного продукта и смотрел над тем, как он потребляет лучше других.
Откровенно гедонизм постоянно. Да.
Да, то есть он потребляет лучше других, ест лучше других, одевается лучше других, машина лучше других, дом лучше других, отдых лучше других и так далее.
И постоянно повышает качество жизни. И
постоянно повышается качество жизни, да, в этом плане.
А в чем, такой вот... в чем вот губительность этой установки? Потому что существуют такие мнения в газетах, можно прочитать такие высказывания людей, что мы, русские, не можем жить. То есть в каком смысле? Вот в таком смысле, что благополучно жить на Земле, постоянно повышая качественно свой уровень жизни. Мы способны только на существование, только тогда мы живем.
В каком смысле живем?
Вот в том смысле, что пока у нас что-то неблагополучно, мы в скудности пребываем, в испытаниях, как израильский народ когда-то в Ветхом Завете, тогда мы как нация живы, едины и существуем как страна, как народ, как государство. Как только мы начинаем жить вне этих условий войны, выбора, испытаний, мы сразу начинаем деградировать, вырождаться, разделяемся и перестаем существовать как единая нация, как единое государство, как единый народ, объединенный какой-то идеей.
Ну, это вот эту вот позицию нужно, конечно, еще доказать. На самом деле, наоборот, я бы сказал другое, что у русской нации не было, наверное, века, чтобы не было каких-то таких потрясений очень серьезных. Века не было даже. Можно сказать, даже 20-30 лет не было.
Ну вот совершенно верно. Об этом и идет речь, что пока вот эти испытания были, было все в норме, в том смысле, что народ как-то боролся, сопротивлялся, объединялся, имел национальную идею, а вот последние 20-летия, казалось бы, вот таких войн, захватов.
Еще большие войны сейчас идут.
А какие?
Да какие,
говорят,
разные.
Говорят вот о путинской стабильности, о том, что демократия дала человеку спокойную, умеренную жизнь без холодной войны, без гонки вооружений, без вот огромных средств, которые вынуждена была советская страна тратить на оружие, на помощь всему социалистическому лагерю. Вот сейчас-то что... Понимаете, у женщин несколько натуральных шуб, мы видим у всех украшения, автомобили у нас теперь, ну, в Екатеринбурге, конечно, не как в Москве, но, посмотрите, на автомобили отечественного производства уже как-то ездить неприлично, а вот детей безнадзорных и непризорных, беспризорных, как в гражданскую войну.
Да-да-да, я про это
вот,
говорю.
Вот как вот, почему вот это вот, в чем здесь мировоззренческая загадка или в чем здесь секрет, почему так?
Ну, сегодня, наверное, вот здесь столько вопросов, вот с чего начнем?
Ну, хотя бы самое главное.
Самое главное, все главное. Ну, хорошо, попробую как-то попробовать этот целый клубок распутывать, вот, хотя, конечно, у него много таких отдельных ниточек будет. Здесь что нужно сказать? Во-первых, почему наше время в каком-то смысле является самым страшным временем, даже, может быть, страшнее, чем время после гражданской войны? Дело в том, что, наверное, сегодня социальная несправедливость наиболее сильно развита у нас в обществе. Вот когда один член общества покупает себе яхту и виллу, и каждый раз думает, как бы ее лучше и лучше купить, а другие, как вот сегодня, по некоторым оценкам социологов, 5% всего населения России полностью отказались от мяса за последний год.
По причине нищеты.
По причине нищеты. Не потому, что они вегетарианцы, а потому, что они могут себе позволить. 5%, и там 5% от сыра еще от чего-то.
Вынуждены стали постниками, да?
Да, и причем вынуждены питаться картошкой и одним хлебом. Это, конечно, говорит о многом. И поэтому вот люди, которые ездят на таких дорогих машинах, и для них это считается, является нормальным, что рядом есть совершенно несчастные, нищие люди, что мы вот так ожесточились в сердце своем. Это, конечно, показатель нашего современного состояния русского человека.
Это показатель того, что все-таки богатым можно быть чаще всего за счет других.
Всегда так, конечно, да. Конечно. Богатство так или иначе всегда за счет других.
Вот не вызывает ли это разочарование, апатии и вот той пассивности, которую, или как христианин, может быть, и должен спокойно к этому относиться? Почему? Ведь среди наших-то идеалов это скромность, бедность. Да, я не говорю нищета, но бедность, может быть, мы и должны с этим смириться?
В каком месте сказано, что бедность среди наших идеалов?
Дело в том, что порог по порокам в России дореволюционной считалась нищета. Вот когда ты не можешь обеспечить себе минимума, это порог. А если ты живешь бедно, то есть ты имеешь необходимое для того, чтобы жить здоровым, образ жизни вести, это принималось.
Но это уже не бедность.
Это бедность. Почему? Потому что есть средники, есть бедняки,
ну,
да, есть зажиточные люди. Да? И вот если ты имеешь минимум, который позволяет тебе существовать, здоровый образ жизни вести, важнейшие потребности свои удовлетворять, это не осуждалось. Почему? Потому что, ну, в общем-то, Евангелие к этому призывает.
Минимум. Евангелие призывает к тому, чтобы мы сначала заботились о Царстве Небесном, а все остальное приложится. То есть Евангелие призывает, что духовная жизнь важнее материальной. Но в Евангелии мы не увидим, что бедность ставится идеалом и целью.
Но как же апостолы, как же тот благочестивый юноша, который имел имение, и для того, чтобы стать совершенным, ему потребовалось только вот его оставить и пойти за Христом?
Ну да, он бы стал богатым в другом.
Вот, значит, обменял бы в земном.
Нет, если только в земном плане понимать бедность, да, в земном плане понимать бедность, то здесь вопрос очень простой с точки зрения Евангелия. Ну, известное такое цитата: «Как сложно спастись богатому, да? Сложно богатому войти в Царство Небесное», говорит Господь.
Угу.
Ученики на это были в шоке, потому что по Ветхому Завету тоже понятно было, что, собственно говоря, богатый — это человек, который живет с Богом, который не имеет определенных пороков, трудится, и поэтому Господь дает ему богатство. Ну, такое было представление, поэтому ученики были в шоке. Как же тогда, кто же тогда спастись может, если не богатый? Вот.
Такая протестантская этика, да?
В каком-то смысле, да, какая-то протестантская этика в Ветхом Завете. Так вот, к слову говоря, протестантская этика, она понятая чисто материально, вот она приводит нас к протестантизму. Но если мы протестантскую этику понимаем, вот, то есть вообще не протестантскую этику, а вернее богатство понимаем духовно, то совсем другая картина складывается, что спастись-то может только богатый, который осознал свое богатство и этим богатством служит ближнему. Вот у каждого человека есть богатство. Если у человека нет богатства, то он не живет. Если человек может дышать, это его богатство. Если человек может видеть, это его богатство. Если может слышать, это его богатство. Если у него есть руки, ноги, это уже его богатство. И чем больше у него это есть, тем больше у него богатства.
Но сегодня в эпоху тотального постмодернизма такое понимание богатства большинству людей не свойственно. Если им об этом рассказать, они просто на тебя посмотрят, как на человека, ну, мягко говоря, с придурью, и скажут, что вы знаете, но все-таки рыночная экономика и капитализм, они говорят о материальном богатстве, о власти, престиже, положении в государстве. Вот как к этому относиться?
Вот как раз-таки я с вами не соглашусь. Вот в эпоху тотального постмодернизма, как вы говорите, богатство материальное и богатство духовное становится на одной, на одних весах, то есть равноценно становится, между ними нет ценностной иерархии. Это как раз-таки в эпоху постмодернизма. Вот в эпоху модернизма там было немножко, можно говорить, что они могут так посмотреть, что желание рационализировать жизнь, что вот можно построить общество. Три идеологии античеловеческие были сформированы в эпоху модернизма. Модернизма – это фашизм, коммунизм и либерализм.
Вот. Замечательно. Но сегодня этот либерализм продолжает существовать.
Пока
это
вот
наша официальная парадигма государства.
Да нет.
Культура. Ну как нет?
Да нет.
Ну как нет?
В каком месте она официальна?
Ну, подождите, во-первых...
Только в риторике с другими странами.
Нет, подождите. Если у нас подавляющее большинство населения выбирает президента из партии «Единая Россия», официальная программа, которая либерально-демократическая, это значит, что это выбор народа, который официально у нас закреплен в документах и в действующей власти.
Вот.
Поэтому...
Но что мы видим в реальности? Что мы видим в реальности? Если мы говорим вот о том, что сегодня либерализм начинает, это последняя структура западного общества, не только западного общества, последняя вот идеология модернизма начинает разрушаться сегодня, то есть если фашизм рухнул там в 1945 году, коммунизм...
Ну, он не рухнул, его задушили.
Неважно.
Да, ну как, неважно.
Ну, рухнул, задушили, рухнул, неважно.
Дело в том, что вот просто так бы он не рухнул, это угрожало чумой всему миру. Если бы не Советский Союз, то ведь непонятно, был бы он остановлен или нет.
Ну,
вся Европа
смирилась.
А у держав либерализм и демократии просто не было силы и желания его сокрушать. Они постоянно шли на уступки. И Мюнхенский сговор, и попытки...
Ну, мы сейчас об этом не будем, неважно.
Нет, это на самом
деле
важно.
Он перестал существовать.
Да, он перестал существовать.
Вот. Но... Коммунизм перестал существовать в 1985 году.
Да.
И тоже
это
его победил либерализм. Вот. Остался
один
последнее
либерализм.
Изобретение...
Кто его победит?
Тоталитарного модернизма – это либерализм. Вот, то есть либеральное сознание, оно тоже тоталитарно, вот, ни о какой демократии здесь речи быть не может, и поэтому все эти стремления Америки или там западных стран говорить о либерализме как демократизме, а демократия это как вот тоже нужно вводить понятие власть народа с одной стороны, да?
Ну, вот. Власть граждан все-таки.
Власть граждан, да. Если вот так вести власть граждан, то для православных это некоторая соборность, в принципе, такая общинность.
Да.
Вот если перевести термин демократия с греческого языка, вот именно тот феномен греческого мира на современный нам культурный язык православный, то у нас это было сформировано в виде таких явлений, как общинность, соборность, такое царь издает указы, народ их принимает, как-то вот именно принимает сердцем, или наоборот пытается вопрошать к царю. То есть вот такая соборность в виде диалога власть имущих или отвечающих за власть и тех, кто исполняет эту власть. Вот этот диалог, он всегда был в русском обществе, поэтому демократия в русском обществе была. Вот. Ну вот мы, конечно, очень такие темы трогаем глубокие, в каком-то смысле и философские. Тем не менее, на сегодняшний день либерализм, он еще не рухнул. Не рухнул. Поэтому постмодернистское общество, оно его изнутри разрушает. Разрушает чем? Что сами по себе ценности становятся равнозначными. И ценности становятся обыденными. Они становятся неважными даже. То есть они важными становятся в силу того, что человек их потребляет. Духовные ценности, ну или то, что ценно, да, материальные, эстетические и так далее. Вот это изобретение постмодернизма, к слову говоря, и вот сегодня поэтому мы можем говорить, я вот к чему веду и клоню к тому, что на сегодняшний день, говоря о богатстве и о бедности в эпоху такого тотального релятивизма,
да, бедные наши.
Уж извиняюсь за такие, что мы стали философствовать очень много, да. Но вот ведущий меня затащил на это, в это пространство философских понятий и терминов, вот, употребив слово постмодернизм, что приходится эти вещи раскрывать. Так вот, вот в эпоху, когда все становится относительным, именно так понимается релятивизм, все ценности становятся и духовные, и нравственные, и материальные, они относительны в силу того, что человек может их потреблять или нет. Вот в этом случае бедность и богатство можно, мы можем уже вводить тоже очень просто. Каждый человек имеет богатство. То есть сегодня эпоха, сегодня наступило время, когда мы действительно можем строить в каком-то смысле то, что мы захотим. И это очень важно. Для человека православного сегодня одно из самых благодатных времен, с другой стороны. Мы можем по-настоящему объединяться и строить те ценности, во что мы верим. Мы верим во Христа, верим в Бога, мы можем собираться и спокойно это строить.
А почему же этого не происходит?
Почему этого не происходит? Потому что, ну вот...
Вот, казалось бы, церковь – социальный институт, это, да, в социальном аспекте это так. Почему же она до сих пор находится у нас где-то вот на периферии, в общественной и политической жизни? Это что-то такое, что не определяет направление развития общества как доминанта или хотя бы одна из таких важных составляющих, важных факторов, к которому бы прислушивались?
Ну, во-первых, чтобы это происходило, чтобы церковь стала в центре общественной жизни.
Это вообще субъект политики, церковь, или мы отгораживаемся от этого?
Церковь может, не может, может быть субъектом церковь, политики.
А, вот. Если мы говорим о демократии, то власть народа подразумевает, что граждане являются субъектами политики, они источник власти.
Но
власть
человек...
должна обслуживать их интересы.
Вот.
А церковь тогда получается как?
Церковь, поскольку она пребывает на небесах, она не может быть церковью
нет, она субъектом не только
политики
на небесах.
Здесь. Она
бывает
я сейчас договорю.
И видимая, и невидимая. Да?
Я это... сейчас договорю, да. Вот. Церковь именно вот как апостол Павел определял тело Христово, вот тело Христово, единство людей, собранных во Христе, оно не может быть субъектом политики. Отдельный человек, будучи православным, занимающий какую-то должность и как-то в мире себя проявляющий, имеющий свое мнение, он является субъектом политики. Вот если он при этом человек церковный, он может быть субъектом политики. Церковь как институт государства, да, который в государстве является каким-то институтом, религиозная организация, имеющая юридическое лицо, вот, зарегистрированное в государство, исполняющие законы этого государства, в каком-то плане вот именно вот в этом контексте имеет вот статус субъекта политики, именно как вот организация религиозная, да, или общественная. Вот. Но церковь, как церковь торжествующая, как тело Христово, она не может быть субъектом политики.
Но, может быть, от этого и пассивность вот такая. Христиан, которые в этом мире чувствуют себя, ну, в лучшем случае, квартирантами или пришельцами, относятся к этому безразлично. Да хоть огнем все гори, для меня важен небесный град и небесный Иерусалим. Вот можно ли так говорить? Потому что на Западе христианские церкви – это субъект политики, и они оказывают давление.
Да.
Вот. Я понял вопрос. А у нас как к этому относиться?
Я понял вопрос. На Западе у них в этом плане прагматично все, к сожалению.
И... А может, к счастью?
А может, к счастью, неважно.
Да. Нет, ну неважно. В данном случае вот на клубок тех вопросов, которые мы поставили сегодня, вот, и я благодарю вас за такие смелые рассуждения. Почему? Потому что не из уст ни одного официального лица, иерарха, патриарха, епископа, вот таких вещей, конечно, не услышишь.
Каких?
Ну вот про то, что либерализм у нас разрушает, постмодернизм, о том, что либерализм и церковное мировоззрение как-то не очень совместимы, о том, что сегодняшняя эпоха более тоталитарна, чем те модернистские идеологии, как фашизм и коммунизм, которые вот однозначно осуждаются, либеральные идеологии. Вот мы вот таких заявлений откровенных, и, кстати, я с ними согласен совершенно. Почему? Потому что сегодняшнее общество более тоталитарно. Почему? Потому что ни у Муссолини, ни у Гитлера, ни у Сталина не было таких средств воздействия на сознание и подсознание человека, как сегодняшний интернет и средства массовой информации.
Ну,
это
да.
Напрямую промывка мозгов и манипуляция сознанием. Поэтому у сегодняшних политиков и публичных, и закулисных такие мощные каналы управления человечеством существуют.
Мы немножко уходим в конспирологию.
Да почему же конспирология? Это все, в общем-то, те вопросы, без которых ответить на вопрос, что такое мировоззрение и какого мировоззрения надо придерживаться вот в сегодняшней жизни реального. Ведь мы не освобождены от своего земного долга.
Конечно.
Да?
Но все-таки под либерализмом я понимаю систему западных ценностей определенно. Западных ценностей, которая была сформирована в эпоху модернизма в противовес и фашизму, и коммунизму. И эта система западных ценностей как раз-таки она и интегрируется в нашу страну, она через интервенцию, через экспансию пытается захватить наше сознание. Но как раз-таки об этом мы и слышим и у патриарха, и у наших...
Замечательно.
Но владыки, вот епископов, и духовенство.
Знаете, очень полезно послушать наш разговор в ретроспективе, поэтому я внимательно прослушаю, законспектирую нашу сегодняшнюю встречу, и мы попробуем разобрать вот те тезисы, которые наметили, в следующий раз конкретно. Дорогие радиослушатели, мы прощаемся с вами до следующей субботы. Еще одно объявление отец Александр сделает для вас.
Дорогие братья и сестры, наш миссионерский молодежный отдел и вот клуб молодежный храма Вознесения и другие клубы, я надеюсь, присоединятся других храмов. Такая акция проводится «Рождественский ангел», уже ставшая традиционным. Традиционно вот мы это обращаемся с просьбами, чтобы поддержали эту акцию. Акция заключается в том, что молодежь собирается, начинает создавать такие спектакли, рождественские спектакли, репетируют, а потом с этими спектаклями ездит по детским домам. И вот нам необходима помощь. Ну, кроме финансовой помощи, которая является, может быть, кто может финансово пожертвовать и материально, вот в плане денежных средств, нам необходимо формирование подарков. Необходимо сладкие подарки разного рода, шоколадные батончики, может быть, печенье хорошее, конфеты, вафли. Вот. Также необходимы школьные канцтовары сегодня. Есть такая необходимость. И дети, конечно, будут рады хорошим, добрым детским мультфильмам. в хорошей обложке. Вот у кого есть возможность, мы просим пожертвовать либо денежно, либо вот в виде этих подарков миссионерский и молодежный отдел по адресу Ленина 11А, либо в храм Вознесения, там есть кружка миссионерского отдела, либо можно пожертвовать на требах для нашей акции «Рождественский ангел». Просим присоединяться.
Отче, телефон назовите, куда можно позвонить.
Телефон миссионерского отдела 377-0014. Спаси Господи.